Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 1913 век спустя. Революция Форда и мистика прогресса. Волков рекомендует памяти дирижера Джеймса де Приста. Каких русских книг не хватает Америке? Беседа с редактором издательства «Оверлук» Марком Кротовым. Благородные дикари в мифах и истории. Книжное обозрение Марины Ефимовой. В этом году мы с Соломоном Волковым предлагаем нашим слушателям и читателям новый, рассчитанный на все 12 месяцев цикл передач, связанный с календарным юбилеем – 100 лет 1913 году. В истории культуры, да и просто в истории, последний предвоенный год 20 века играет роль парижского метра. 1913 год – эталон, с которым мир, измученный войнами и тоталитарными кошмарами 20-го столетия, сравнивает свои представления о нормальной жизни, о цветущей сложности культуры. И, конечно, о творческом взрыве, который в Европе называли «Belle Époque», в России – серебряным, а в Америке – позолоченным веком. Этот цикл передач призван рассмотреть 1913 год как пучок реализованных и нереализованных возможностей для западной культуры. Наша задача – обзор культурных вершин с учетом столетней перспективы. Что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, каждую передачу нашего цикла мы начинаем с исторического эпизода, который должен перенести нас вот в тот момент в 13-м году, который кажется нам важным, интересным, необычным и судьбоносным. Сегодня я предлагаю начать нашу беседу с Генри Форда.
А с какой стати?
Я понимаю, что Форд не имеет никакого отношения, казалось бы, к культуре.
По-моему, к антикультуре.
Может быть и так, но Форд имеет отношение к 20 веку. И как раз в 1913 году произошло событие, которое я бы назвал главной революцией, во всяком случае, в Америке. Революции, которую произвел Форд. В 1913 году Форд построил конвейер.
А, теперь что-то понятно.
И с этим конвейером произошли очень важные перемены. Суть рабочего переворота заключался в следующем. Форд расчленил сборку автомобиля на 84 операции, которые производили 84 рабочих. И таким образом наступила гигантская экономия времени, и конвейер позволил очень сильно увеличить производительность труда. Конвейеры на заводах Форда пустили, и они стали производить машины гораздо быстрее, чем это было раньше, и машины стали дешевле. Причем интересно, что Форд был одержим деталями. Он, например, понял, что рабочие бывают высокие и низкие, поэтому у него было два конвейера, один для высоких рабочих, а другой для низких рабочих. Это характерная для него деталь, потому что, как все изобретатели, он был перфекционистом, и он не отпускал идею до тех пор, пока он ее не разрабатывал полностью. С тех пор, как пустили конвейер, его знаменитый автомобиль модель Т, время на сборку этого автомобиля сократилось с 12 часов до 2, 6 раз. Когда это произошло, Америка стала насыщаться автомобилями. Но рабочие не хотели работать на конвейере, их можно понять. Нет ничего более скучного, занудного и мучительного, чем работать на конвейере. Текучка кадров была так велика, что из 10 рабочих 9 покидали работу, не проработав даже года.
Ну, как у Чарли Чаплина это все обрисовано.
Именно это Чарли Чаплин и изобразил в своем фильме «Новые времена». Именно над этим он издевался. И тогда Форд предпринял шаг, который я называю революцией. Революция была не конвейер, не автомобиль. Революция была оплата труда. Дело в том, что средняя зарплата тогда в Америке составляла $2.5. И Форд решил увеличить эту зарплату для того, чтобы своих рабочих заставить работать, чтобы они заинтересованы были в работе, какая бы она ни была скучной и монотонной. И ему предложили увеличить зарплату до $3. Кто-то сказал 3.50, он сказал $5. Он удвоил зарплату. Вот это и была революция, потому что все его бизнесмены скажут, что он сумасшедший, потому что просто невозможно такое сделать. Но он сказал, что в конечном счете это принесет нам выгоду, потому что рабочие станут нашими потребителями. Рабочие, которые зарабатывают такое количество денег, смогут купить машину, которую они производят. Это была настоящая революция, потому что Форд изменил классовую систему в Америке. Он сделал рабочих собственниками. И в конечном счете классовая борьба, которая потрясала весь мир, которая привела к революции в России, да и во всех странах Европы. В Америке она так и не разразилась, в Америке так и не было революции, потому что именно Форд, именно вот этим шагом превратил пролетариат в класс собственников. То есть однажды...
Я, если был бы анархистом каким-нибудь, вроде Сакко или Ванцетти, самое главное и самое первое, что я бы сделал бы, пошел бы и подорвал бы весь этот конвейер.
Но вот видите, вот именно поэтому в Америке этого не произошло, потому что люди, которые работали на конвейере, они были заинтересованы в своей работе, они знали, к чему она приведет, к тому, что они...
Влезут
в автомашины и станут жить так, как раньше они никогда не жили.
Лучше бы не слезали с велосипедов.
Не скажите. Интересно, наш коллега Борис Пром однажды сказал, что Америка – это страна победившего пролетариата. Я говорю, как Россия. Он говорит, только в России пролетариат проиграл. Вот это событие, мне кажется, самым главным в 1913 году с точки зрения экономики, политики и с точки зрения классовых отношений. Но кроме этого, изобретение Форда, именно его индустриализация страны привела к определенной культурной революции, которая была связана с мистикой прогресса. Прогресс в те времена представлял бесспорную ценность, но он был не одухотворенным прогрессом. И вот для того, чтобы его одухотворить, понадобилась культура и искусство.
Я, в свою очередь, выдвинул кандидатом от мира культуры и конкретно от мира музыки, как участника в этой передаче, русского композитора Александра Николаевича Скрябина. Мы с вами разговаривали на эту тему, Саша, и я знаю о том, что вы сторонник этой идеи мистики прогресса. Я, честно говоря, эту идею не разделяю. Но когда я сказал о том, что хочу показать нашей аудитории фигуру и сочинение Скрябина, то вы усмотрели в его опусах именно эту мистику прогресса. Поясните сейчас свои соображения.
Мне кажется, что Скрябин, как и очень многие люди искусства того времени, остро чувствовали вот именно эту мистическую составляющую прогресса. Ведь вспомним, что авангард по своей природе пытался заменить Бога системой. Ведь это тоже было своего рода богоискательство, и все великие художники начала века, все люди, которые создавали 1913 год, они все искали прорыва сквозь старое искусство, которое уже не могло отражать вот этого духовного голода. Они искали прорыва в сверхкультуру, прорыва в символическую сферу, прорыва в футуристическое начало. И в этом отношении Скрябин был художником необычайно чутким к духу времени, и мне слышится в его мистической музыке железная поступь прогресса.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Вы выбрали очень убедительный кусок из Скрябина, который существенным образом поддерживает вашу идею мистики прогресса. Но я со своей стороны все-таки бы усомнился в том, что Скрябин и Форд, доведись им встретиться за одним столом, нашли бы общий язык.
Вы знаете, Форд не мог найти общий язык ни с кем, включая собственного сына. Ведь Форд, как многие американские гении, был человеком, в общем-то, диким. Он не имел никакого образования и не собирался его получать. Он знал все про автомобили, но он не знал ничего, например, про историю Америки. И однажды он высказался следующим образом. Все знают, что Великая Американская революция произошла в 1812 году. Это было вынесено в заголовки газет, и все были потрясены его
невежеством,
которое доходило до комических вершин, потому что однажды его спросили, умеет ли он читать и писать. Это несмотря на то, что он был совершеннейшим гением техники. Но его не интересовало ничего другого, кроме, пожалуй, еще евреев и банкиров, которые он считал самыми главными врагами человечества.
Скрябин, единственное, может быть, в чем они сошлись бы с Фордом, это в том, что оба были законченными солипсистами, то есть людьми абсолютно зацикленными на себе и считавшими себя и свои идеи, свое творчество, поскольку Форд, конечно же, рассматривал свою деятельность как творчество центром мира и важнейшим современным рычагом для исправления человечества. Оба хотели исправить человечество, в этом смысле я с вами согласен. Но Скрябин, сначала мы знаем, он отталкивался от идеи соборности. Это, в общем, чисто русская идея, она восходит к Владимиру Соловьеву, и она была чрезвычайно популярна в кругу русских символистов.
Это как раз Серебряный век,
да.
Ее эпоха
Вячеслав Щит. Вячеслав Иванов особенно был ее пропагандистом.
Как сказала Надежда Мандельштам, по этому поводу соборность реализовала себя в лагерной самодеятельности.
Да, это такой грустный комментарий к идее соборности. Когда она обсуждалась в символистских кругах, то, конечно же, предполагалось некое единение. Хотя, если бы идею соборности пересказать Генри Форду на понятном ему языке, то очень может быть, что и он бы ею увлекся, потому что, может быть, для него конвейерное производство и было реализацией такой соборности, нет?
Во всяком случае, он пытался устроить жизнь своих рабочих. Он запрещал им пить, запрещал им сквернословить, и все эти роскошные зарплаты отнимались у тех, кто не слушался Форда. Он пытался устроить, конечно, жизнь по-своему. Но давайте подумаем о другом. Что такое соборность, символисты, Вячеслав Иванов? Ведь несмотря на то, что все это восходит к философским понятиям, религиозным понятиям, но, с другой стороны, ведь это же предтечи космистов. Разве мы не слышим здесь голоса Федорова или Платонова, или Заболоцкого, или Циолковского? Вот это и есть мистика прогресса, не правда ли?
Да, с этим я согласен. И любопытно, что у Скрябина идея соборности в итоге не стала главной. Он эволюционировал, не был человеком упертым, и прошел через поклонение философии Ницше, его идеи сверхчеловека. Несомненно, он себя таковым ощущал, и в музыке это у него ярко проявилось. Кстати, это та скрябинская черта, которую очень не любил Шостакович. Шостакович чрезвычайно негативно отзывался в разговорах о Скрябине. Он так, конечно, воздерживался об этом писать, но в частных разговорах он говорил, что это все очень дурно пахнущее искусство, чрезвычайно претенциозно, и как-то раз он в класс принес сочинение Скрябина, «Прометей», это, кажется, был, сыграл вместе со студентами, проигрывали с партитурой регулярно в классе композиции Шостаковича, и проигравший сказал: «Нет, все равно не нравится, мне лягушку хоть сахар и обваляй».
Собакевичем.
Процитировал Собакевича из «Вертых душ». Да, таково было отношение Шостаковича к Скрябину. Но Скрябин и идею сверхчеловека превзошел, если угодно, он перешел в лагерь Елена Петровна Блаватская.
И тут мы опять возвращаемся к той самой мистике. Особенно если вспомнить, что Скрябина очень интересовали всякие научные открытия. Вы помните его эксперименты с светомузыкой?
Да, конечно же, и она играла очень важную роль в его композиторских концепциях. Кстати, замечу, что в России недавно в издательстве «Петроглиф» вышла очень интересная содержательная книга музыковеда Марины Лобановой, которая живет теперь в Германии, под названием «Теософ. Дефис теорг, дефис мистик, дефис маг», двоеточие, Александр Скрябин и его время. И в этой книге очень интересно и с привлечением большого количества источников анализируются именно вот эти ипостаси Скрябина. То есть Скрябин как мистик, как маг, как теорг и как теософ. Что такое теософия, если совсем попытаться просто изложить, в чем ее суть? То, согласно Блаватской, в основе бытия лежит некая первопричина с большой буквы, или абсолют тоже с большой буквы. И все мы являемся частью вот этой самой пресловутой первопричины, и нам дан некий шанс с нею слиться, который от каждого из нас зависит, реализуем мы или нет. И цель вот такого теософского пути заключается в том, чтобы очистить свою душу и облегчить себе страдания. Сама по себе, конечно, чрезвычайно благородная цель, ее можно было только приветствовать. Мы знаем, что теософия не признает существование Бога, а Блаватская основала теософическое общество свое в 1875 году ни в каком ином месте, как в Нью-Йорке.
Конечно,
очень мудро поступила.
До сих пор и у нее есть немало здесь поклонников. Обратите внимание, что теософия – это тоже была попытка научной религии, это была попытка позитивистски переосмыслить мыслить религиозные догмы. В конце концов, это все доказывалось, это все можно было сделать на деле. То есть практика религии была, и в этом заключался ее, я бы сказал, псевдонаучный характер.
И ее доктрина, Блаватская, оказалась чрезвычайно привлекательной для русской интеллектуальной элиты. Я знаю по меньшей мере трех великих русских деятелей культуры теософов. Это Скрябин, о котором мы уже говорили.
Андрей Белый, конечно.
Да, это Андрей Белый, у которого целый отрезок жизни прошел под знаком теософии. И это Михаил Чехов, который сделал из своего Гамлета, поставленного в Москве, теософское представление. Так что уже за это одно, может, мы должны быть благодарны Блаватской. Когда-то у нее было очень много последователей в России. И вообще по миру издавались десятки теософских журналов, в том числе несколько и на русском языке. Но сейчас, не знаю, как ситуация с этим обстоит, а как музыкальную иллюстрацию теософского учения Блаватской, так как оно реализовалось в творчестве Скрябина, я хочу предложить его знаменитую сонату номер 9 под названием «Черная месса», которая была закончена именно в 1913 году, исполняет американская пианистка Рут Лареда, лейбл «Нонсач».
Рекомендует.
Сегодня я хочу представить в этой рубрике творчество недавно умершего американского дирижера, афроамериканца Джеймса де Приста. Ему было 76 лет. И это была фигура необычайная во многих отношениях. Должен сказать, что для тех, кто шел в концерт де Приста, не зная, что его ожидает, все это было большим сюрпризом, потому что дирижер обыкновенно выскакивает даже на сцену, да не просто выходит, а выскакивает на сцену, демонстрируя свою такую витальность, задор, так сказать, быстро вскакивает на подиум, начинает дирижировать.
Вы Гергиева изобразили, по-моему.
Ни одного его, многих дирижеров. И это нормально, потому что, да, дирижер руководит огромным коллективом, ему важно показать свою физическую сноровку.
А что, физически дирижировать трудно?
Очень. И это же замечательная зарядка, поэтому обыкновенно дирижеры так долго живут. Они, у них превосходное физическое происходит обновление каждый вечер. А потом загляните к дирижеру после выступления в его артистическую. Рубашка скидывается сразу же. Она просто вся пропитана влагой. Да, но что касается де Приста, то он выезжал на моторизованной коляске на сцену. Он был парализован, у него обе ноги были парализованы. И садился, дирижировал специально устроенное такое вращающееся низкое кресло. Это был первый сюрприз, а затем ты понимал, что перед тобой очень внушительный человечище, потому что он был высокий, голова брита и такая очень выразительная седая подстриженная бородка, и жесты были чрезвычайно динамичные и убедительные, и все, ты в какой-то момент ты тоже забывал о том, что перед тобой инвалид совершенно, и тебя увлекала музыка. Эта история с ним произошла в 1962 году, во время поездки гастрольной, которую спонсировал Госдепартамент, в Азии дело было, в Бангкоке, и там он подцепил полиомиелит. Это, конечно, была трагедия, и любой другой на месте де Приста, наверное, бы отказался от карьеры дирижера. Ну, может быть, стал бы преподавать дирижирование.
Но это не первая история в истории Америки. Мы помним точно такую же историю с Рузвельтом.
Да.
Жертвой полиомиелита.
И потом также, в конце концов, выезжает на сцену Ицхак Перельман, скрипач. Но с де Пристом история во многих отношениях схожая с Перельмановской. Он стал разъезжать по всему миру вот в этом вот состоянии. Кстати, он как бы стартовал настоящую свою дирижерскую карьеру в Европе. Тогда все-таки афроамериканцу это было легче сделать там, а не здесь. А уже после того, как он...
Скажите, Соломон, я вас прерву, а в классической музыке афроамериканцы заметны в Америке? Как-то я представляю себе, что, конечно, в джаз это вот та стихия, где афроамериканцев много.
Пропорционально в классической музыке их не так много. И в симфонических оркестрах, или если вы посмотрите, всегда вы найдете, может быть, максимум несколько афроамериканцев. И есть специальные программы, которые направлены на то, чтобы привлекать больше афроамериканцев. Их, кстати, и не так много среди слушателей классической музыки. Кстати, коли мы уже об этом заговорили, Деприст, в принципе, возражал против того, чтобы обращать к афроамериканцам какие-то специальные усилия по их вовлечению в классическую музыку.
Музыка должна быть для дальтоников.
Общей, да, для всех. И известен случай, когда его пригласили выступать в 1988 году в Гарлеме, в театре Аполло легендарном, вместе с такими тоже сенсационными коллективами афроамериканскими, как Гарлемский хор мальчиков и Modern Jazz Quartet. Да, ничего себе компания. И он согласился, сказав, что только потому он соглашается на это выступление, что одновременно у него уже есть ангажемент выступить в Эври Фишер Холле в Линкольн-центре. А так отдельно вот так вот в качестве такого афроамериканского аттракциона он бы не пошел бы туда выступать. И это очень интересная позиция, особенно если учесть, что Марин Андерсон, первая афроамериканская певица, которая появилась на сцене Метрополитен Опер, была его теткой. Неплохое такое тоже родство. И Деприст, между прочим, был еще и поэтом. Он две книги поэзии опубликовал. И замечательным преподавателем. Много лет преподавал в Джулерде. И только вот под конец тут сейчас, когда у него стало хуже со здоровьем, там был и диабет, и много всего, операции на сердце, передал свою позицию нынешнему руководителю Нью-Йоркской филармонии Алану Гилберту. Что я хочу еще сказать о Депристе, и о его чрезвычайно эмоциональной, увлекательной и в то же время такой четкой и взвешенной манере дирижирования, это то, что русская музыка всегда находилась в центре его интересов. Он с особенным удовольствием дирижировал Рахманинова, Стравинского и Шостаковича, которого он записывал с Хельсинским филармоническим оркестром. И, прощаясь с замечательным американским дирижером Джеймсом Депристом, мы послушаем отрывок из его записи с Хельсинским оркестром 9-й симфонии Шостаковича, лейбл «Андин». Рекомендую.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Каких русских книг не хватает Америки? Беседа с редактором издательства «Оверлук» Марком Кротовым. Благородные дикари в мифах и истории. Книжное обозрение Марины Ефимовой.